На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем. Доброе утро еще раз всем. 11.06 и сейчас Анастасия Аношко, это я у микрофона, и Андрей Фролов. Андрей, привет.
Настя, привет.
Договорились мы сегодня о встрече с Екатериной Дербиловой, востоковедом и экспертом по Юго-Восточной Азии. И повод для встречи у нас сегодня – это военный переворот в Мьянме. И вообще поговорим о внутренних конфликтах в стране и роли военных, которые, как мы понимаем, всегда, так сказать, за ними последнее слово, на самом деле, в любых таких делах. Здравствуйте, Екатерина.
Добрый день, добрый день, Андрей.
Да. Если можно, вы введите, пожалуйста, нас в курс дела, потому что мы увидели все вместе со слушателями, с нашими, такую новость. Она и на нашем телеграм-канале была, радио «Говорит МСК», о том, что в Мьянме, значит, утром мы просыпаемся, открываем телефоны, а там новость. В Мьянме произошел военный переворот. Военные ввели чрезвычайное положение сроком на 1 год. Вот так короткой строкой. И, пожалуйста, напомните нам, как там все было, как они пришли к этому.
Да, на самом деле всех, наверное, удивил, да, этот военный переворот 1 февраля. Действительно, утром это было, наверное, первой новостью. Те, кто знает, что я интересуюсь Мьянмой, Бирмой, конечно же, мне написали по этому поводу. В целом, военный переворот стал неожиданностью, действительно, для, скорее всего, большинства как жителей Бирмы, так и аналитиков, занимающихся страной для разных целей в рамках политических исследований, социально-экономических исследований страны. В целом, наверное, повторяется из раза в раз тезис о том, что генерал Мин Аун Хлайн, который пришел к власти в результате переворота, должен был выйти на пенсию в 2021 году. И поэтому то, что вот они провели такую, провели переворот, ввели чрезвычайное положение, вот эта ситуация позволит ему остаться у власти еще, по крайней мере, на 1 год. Эта точка зрения повторяется очень часто, повторяется у спецслужб, да, BBC. И, соответственно, ее дублируют другие средства массовой информации. В целом, наверное, можно сказать, что аналитики тоже были застигнуты врасплох. Если посмотреть соцсети директоров, в том числе различных неправительственных организаций, некоммерческих организаций, западных, американских, которые находятся в Янгоне, они, конечно, выражают свое недовольство, но, тем не менее, не готовы пока что объяснить, почему такие события случились. То есть какое-то рациональное зерно еще не найдено, и, наверное, стратегия военных на данном этапе для международного сообщества, ну, достаточно является туманной. И поэтому, наверное, мы все должны еще некоторое время следить за новостями, чтобы понять, какие, возможно, внутренние разделы власти или какая-то реформаторская деятельность потенциальная, да, стали причиной для этих событий. Но здесь, как вот вы упомянули, я, наверное, хотела бы отойти, да, вот назад, лет так на 80, обсудить, может быть, в целом, почему военные конфликты такого рода и вообще, в принципе, вооруженные конфликты настолько чисты, да, в Мьянме, почему вот они все еще происходят в 2021 году. И, может быть, к концу программы мы найдем какое-то альтернативное объяснение тому, почему этот военный переворот случился.
Екатерина, а можно вас вот перебить буквально на минуту, перед тем, как мы к истокам уйдем? Вот приходилось мнение читать вот последние дни, что на самом деле термин «переворот», который американцы официально, да, в своем заявлении ввели, он, ну, не совсем соответствует действительности, потому что у них там есть какая-то 453-я или 2-я статья Конституции, которая позволяет военным при определенных условиях отстранять правительство от власти, если я правильно понимаю. Или же это ошибочное мнение?
Ну, здесь я, наверное, бы сказала, что военные очень плотно связаны социальной, общественной, социально-экономической жизни страны, поэтому во многом они определяют ход развития страны в том числе. Поэтому, конечно же, переворот, он, наверное, понимается не в том смысле, в котором поняли бы мы его, да, в том плане, что это какое-то событие из ряда вон выходящее. Но, тем не менее, все-таки я бы сказала, что среди бирманцев они ощущают и они думают об этом как все-таки о перевороте, о каких-то их несбывшихся надеждах, о демократическом будущем и каком-то экономическом развитии потенциальном.
Угу. И вот это, получается, история, ну, вот как раз возвращаемся к истокам, это как раз вот ситуация 8-10 лет, или на самом деле военные занимают вот такое уникальное положение намного дольше, то есть, там, не знаю, с 50-х, 60-х годов?
На самом деле, скажем так, военные и разнообразные вооруженные группировки, потому что, безусловно, армия представляет собой, да, основную мощь Мьянмы, но, тем не менее, по стране существует огромное количество вооруженных групп, разные структуры, которые обладают, да, разной своей, ну, такой стратегией развития, целями. Поэтому, на мой взгляд, это для понимания вообще, вот, что происходит сейчас, для понимания социально, скажем так, экономической подоплеки, да, возможно, вот этих всех процессов, необходимо вернуться к периоду Второй мировой войны и рассмотреть причины, вот почему вообще вот эти вооруженные группировки возникли, по каким причинам, что им позволяет удерживаться у власти. И поэтому, раз вооруженные эти группы существуют и сейчас в том числе, да, то роль армии, конечно же, очень высока, и она никуда не исчезнет в ближайшие годы.
Да, это сразу какие-то, может быть, мы издалека можем так наталкивать на воспоминания об анекдотах различных, когда вооруженные люди во время войны не прятались, уходили там в горы куда-то, самоизолировались и не знали о том, что война окончена. Значит, потом выходили там через 15-20 лет, или, ну вот в японский вроде бы, да, есть такой сюжет про японца. И потом, значит, они вроде бы продолжают войну, а война уже закончилась. Вот, да, давайте рассмотрим тогда этот сюжет, хоть он от нас и далек, а так вот, в принципе, прищурившись, совсем можно представить себе, что люди универсальны везде, живут они одинаково. Вы, кстати, как относитесь? Все-таки это два разных мира, например, западный мир и там наш мир, и мир Бирмы, Мьянмы. Или люди все-таки все разные, и вот этот вот культурный бэкграунд, или на самом деле много очень похожего, больше похожего, чем разного?
Ну, вы знаете, я считаю, что, наверное, люди, они везде одинаковые, да, в том плане, что, например, для поддержания вооруженного конфликта населению, группировкам, группам военным, нужны, конечно, определенные ресурсы, материальные ресурсы, человеческие ресурсы. И в этом плане, конечно, конфликтные процессы, процессы нестабильности по стране, они будут похожи везде. Но, конечно же, в Мьянме, на мой взгляд, очень достаточно уникальные условия для определенного хода, да, для определенного развития вот этой всей нестабильности, политической конфликтности и, скажем так, определенные географические, социально-экономические факторы стали причиной того, что Мьянма на сегодня представляет собой одну большую зону нестабильности. И здесь, вот, как вы, Анастасия, сказали, наверное, взглянем, да, на период Второй мировой войны и чуть раньше. Всем известно, Мьянма была колонией Великобритании. Великобритания получила власть в результате двух англо-бирманских войн в XIX веке. И, собственно, что неудивительно, Бирма, да, на тот момент была ресурсной базой для британских войск. И спрос на металлы и минералы, которые производились в Бирме, особенно вырос в период роста автомобильной промышленности, в период Первой и Второй мировых войн для военных нужд, также имели важное стратегическое значение для японских войск.
Замечу, что, например, Джордж Оруэлл, которого все знают, безусловно, наши просвещенные слушатели, он служил в колониальной полиции в Бирме именно. Вот, будучи таким англичанином. Ну, просто такая заметка.
Видимо, на основе бирманских событий написал 1984, да?
Он там это написал, да. Там. Он это написал там. Просто имейте это в виду. Да, дальше.
Да, да. И здесь очень важным аспектом, который, наверное, часто не обсуждается, является то, что в результате колониальной власти Бирма раскололась на две части. со своей специфической экономической специализацией. Верхняя Бирма, да, то есть та часть страны, которая граничит с Индией и Китаем, стала промышленным центром, в то время как Нижняя Бирма, то есть часть, граничащая с Таиландом, стала местом, да, где выращивалась сельскохозяйственная продукция, в том числе на экспорт, да, например, в послевоенные годы основным импортером германского риса была Индонезия, дефицитная в продуктах питания. И вот это вот разделение на промышленную и сельскохозяйственную зону, конечно же, оставило отпечаток на население. Мы все знаем, что Бирма является очень этнически разнообразной страной. Пожалуй, наверное, только ленивый не говорил о том, какова этническая составляющая, какие этнические группы живут на каких территориях. Ну, и действительно, на мой взгляд, этническое вот это вот разнообразие, оно усугубило еще больше вот этот вот раскол вдоль, да, вот по направлениям хозяйственной деятельности. И таким образом Верхняя Бирма, да, где живут в основном вот эти все, ну, жили племена и этнические меньшинства, стало, конечно, противовес Нижней Бирме, где было бамарское большинство, которое производило рис, в которой хозяйственная жизнь была совершенно другой, и, конечно же, условия жизни тоже были другими. Транспортные пути были очень ограничены, они идут вдоль реки Иравади, которая идет на север страны и в сторону Китая. То есть поставки продуктов питания могли быть по реке, либо по дорогам вдоль той же самой реки, потому что ландшафт по обе стороны реки достаточно сложный, и по железнодорожным путям. То есть фактически все эти вот две зоны оказались соединены очень условно. И если до прихода британских войск Верхняя Бирма могла положиться сама на себя в плане производства продуктов питания и не голодала, то после прихода и после изменения специализации на производство продуктов сельскохозяйственных для экспорта, да, там, например, арахис и таких природных ресурсов, как разнообразные металлы, драгоценности, нефрит, она потеряла эту возможность, стала очень зависимой от Нижней Бирмы. То есть вот этот весь раскол этнический, социальный, он приобрел еще экономический оттенок. И, конечно, помимо этого нужно упомянуть, да, что британская колониальная стратегия состояла в том, чтобы вооружать этнические меньшинства, то есть как раз тех, кто жили в Верхней Бирме, да, то есть это группы, такие этнические группы, как карены, чины, качины, и бирманцы в основном, да, вот именно бамарское большинство, они фактически в армии британской не были, ну, по крайней мере, они могли дослужить, их не принимали в офицерские школы. И, конечно, после ухода, после войны, после Второй мировой войны, после ухода британских войск, оружие, которое их наделили британцы, осталось у этих этнических меньшинств. И они, конечно, сдавать это оружие не планировали. И, безусловно, это привело к конфликтам, потому что в период японской оккупации японцы как раз-таки вооружали вот это самое большинство бирманское. Встал вопрос, кто станет будущим Бирмы, так как некого государства. Потому что, конечно, когда мы говорим про Мьянму, нам, наверное, представляется, ну, какое-то государство, возможно, очень уникальное, этнически разнообразное. На самом деле, действительно, на сегодня это, наверное, все еще, ну, какая-то совокупность разных групп, совокупность историй в разных регионах, которые очень отличаются по всем параметрам друг от друга. Вот, возвращаясь к вопросу, после Второй мировой войны стал вопрос, кто будет у власти, и, конечно же, это привело к взрыву. То есть этнические меньшинства, уходящие в подполье, уходящие в гористые зоны Верхней Бирмы, обладали оружием, обладали навыками ведения военных действий, в том числе партизанской войны. В то время как бирманцы, в общем-то, не могли ничего с ними сделать в этих горных районах, потому что, опять же, транспортные пути были очень ограничены, изолировать какой-то регион было фактически невозможно. В результате всего этого образовалась множество вооруженных групп. При этом они очень отличаются друг от друга. Есть как этнические партии, которые обладают военным крылом, есть определенные вооруженные группировки, когда-то, возможно, они были частью этой партии этнической, да, но впоследствии откололись и ищут лучшей жизни, промышляя разбоем и трафиком наркотиков, а Бирма все-таки является, да, частью золотого треугольника в этом плане. Есть также просто вооруженные люди, которые время от времени заявляют, что они принадлежат к той или иной вооруженной группировке. На самом деле это проследить фактически невозможно, то есть это просто, ну, скажем так, наверное, пираты-разбойники, да, которые находятся, да, в основном промышляют в приграничных зонах Бирмы, на границах с Китаем, на границе с Бангладешем. Вот, и на самом деле очень много было попыток, наверное, у европейских историков и американских историков, собственно, разобрать, почему вот эта вся нестабильность, она настолько неискореняема, наверное. И здесь нужно упомянуть тот факт, что, например, вот как я говорила, да, Верхняя Бирма, источник природных ресурсов, металлов и минералов, военный период преимущественно олова, там также остались очень крупные месторождения всех этих природных, всех этих металлов. На самом деле материалы, которые были написаны еще инженерами в 50-х, да, наверное, даже в 40-е, в начале 50-х годов о геологоразведке Мьянмы, все еще являются актуальными. То есть на самом деле какого-то усилия систематического по исследованию страны, ее ресурсов, ее месторождений, возможностей, наверное, можно сказать, проведено не было. Все карты, которые были созданы, написаны в 52-м году, например, крупная вышла публикация в Нью-Йорке о портовой инфраструктуре и геологоразведке Бирмы, все еще актуальны, все еще могут быть использованы и часто используются современными компаниями, которые пытаются, да, соответственно, провести геологоразведку, найти месторождение, в которое они хотели бы вложиться. И все эти месторождения преимущественно находятся в северной части страны и контролируются вот этими самыми вооруженными повстанческими группами. И некоторые из них действительно контролируют территорию, то есть они устанавливают, да, какой-то определенный административный строй, у них есть иерархия, они проводят собственные марши военные. Есть группы, которые не привязаны к территории, но они постоянно находятся в этой зоне, и поэтому, конечно же, для иностранных компаний очень рисково заходить в эти регионы, пытаться заняться бизнесом, пытаться добыть то самое олово или золото на самом севере страны. И на самом деле это дает им огромное преимущество, потому что, контролируя эти территории, они могут диктовать свои условия, они вступают в двусторонние соглашения о прекращении огня, они также из них выходят. Они неформально участвуют в бизнесе, то есть есть компании, аффилированные, ну, то есть мы точнее знаем, что они имеют отношение к повстанческой группе, но они имеют право тем или иным образом заключать контракты с правительством, в том числе продавать права на те или иные месторождения и, соответственно, получать ту или иную выгоду, добывая, например, олово. И на самом деле, вот если задуматься, армия вот на протяжении всего этого периода играла ключевую роль. Именно армия, именно, да, военные занимаются урегулированием этих конфликтов. Именно вот те части военные, расположенные на севере страны, вот в центральной части Бирмы, постоянно, да, вступают в стычки с местными группами. Причем чаще всего они сами не знают, что это именно за группы, потому что иногда это бывают просто случайные люди, которые занимаются наркотрафиком по тем или иным дорогам. Военные, конечно же, об этом знают, их ждут там, что приводит, в общем, к большому конфликту и опять замораживанию территории для посещений, например, иностранцами.
Екатерина, а вот сразу вопрос, да?
Да.
Вот вы говорите о стычках, о том, что там армия присутствует. А есть ли какие-то цифры, ну, по крайней мере, даже официальные, да, для того, чтобы оценить интенсивность вот этих конфликтов? Сколько примерно, ну вот, есть ли цифры потерь правительственных сил, скажем, за последние 10 лет?
Вы имеете в виду правительственные цифры по почему?
По потерям. Ну, то есть сколько потеряли правительственные силы, полиция, армия в борьбе вот с этими группировками, если там действительно был какой-то, ну, вот, стрельба, какие-то крупномасштабные операции. Или же ничего этого нет, они просто бегают
сосуществуют
как-то мирно, да. Или же там действительно друг война идет. Вот, например, как в зоне племен в Пакистане, да, с одной стороны, вроде территория Пакистана, и там есть какие-то договоренности, но с другой стороны, время от времени пар выходит, да, местные племена нападают на пакистанскую армию, пакистанская армия проводит операции возмездия, и обе стороны несут потери. Вот как в Мьянме происходит ситуация?
Не, на самом деле такого нет, это очень хороший вопрос, потому что на самом деле вот те конфликты, которые происходят в Мьянме, они привлекают очень мало внимания со стороны исследователей, занимающихся конфликтными процессами, потому что чаще всего количество жертв как раз является вот этим показателем интенсивности конфликта. Да, если мы посмотрим различные базы данных исследовательских центров, то там, например, ранжируются конфликты по степени того, сколько этот конфликт унес жизней. В Мьянме в целом вот современные конфликты, да, вот, ну, на протяжении, в принципе, последних лет 50, не уносят столько жертв. То есть эти стачки случаются, но, как правило, они случаются на такой основе, что ударил и беги. Да, то есть взрывается какой-нибудь блокпост, взрывается, да, например, как какое-нибудь здание, где находятся полицейские, то есть не полицейские, армии. В результате военные начинают облаву, да, которые они могут кого-то поймать, либо не могут, как правило, это всего там несколько человек. Широкомасштабных акций, пожалуй, можно сказать, не было. Безусловно, есть очень крупные такие вооруженные группы, например, группа ВА, находящаяся на северо-востоке страны. Но они действительно представляют для собой угрозу для военных Мьянмы, да, вот, ну, основных, да, армии. И поэтому они, в принципе, подписали те или иные соглашения, в конфликты не вступают друг с другом.
То есть, ну, получается, что нынешнее как бы положение, это тоже, ну, мы все понимаем, что в истории и в жизни все шаткое. Ну, это тоже, получается, у них есть противовес, который может выступить против сложившегося сейчас внезапно для всех, значит, там нового режима, да?
На самом деле здесь это вопрос, это может быть, да, повод для дискуссии, но военные в северной части страны, например, да, особенно нестабильной части страны, существовали давно, они там существуют, в принципе, на них чрезвычайное положение, ну, вряд ли приведет к какой-то там другой новой крупной мобилизации в этих регионах. Поэтому, на мой взгляд, скорее всего, например, процессы, происходящие в Янгоне, да, процессы, происходящие в новой столице, Нейпидо, связаны скорее, наверное, с элитами, нежели с элитами столицы, нежели, да, попытками как-то повоздействовать, да, вот, на вот эти группы.
К вопросу о жизни элит. Военное правительство, сегодняшняя новость, 4 февраля. Военное правительство Мьянмы приказало интернет-провайдерам временно заблокировать доступ к Facebook на фоне растущих протестов через несколько дней после произошедшего в стране госпереворота. Об этом сообщает Bloomberg. И по словам пресс-секретаря компании Facebook, известно, что в настоящее время доступ в соцсеть закрыт для некоторых людей. И далее цитата от кого? Заявление представителя Facebook. «Мы настоятельно призываем власти восстановить связь, чтобы люди в Мьянме могли общаться со своими семьями, друзьями, получать доступ к важной информации», в скобочках, скажем, политической, да? Ну, то есть, наверное, правильно ли предположить, да, что элиты тоже, и в том числе Мьянмы, они сидят там на Facebook?
Да, можно это точно сказать.
Телеграм используют они или пока туда не дошел он? Телеграм сейчас сложнее.
Думаю, Телеграм еще пока не очень популярен, но я думаю, скоро дойдет. Вот. В отношении Фейсбука, да, действительно так. На самом деле, вот, да, в отношении, например, компаний, да, разных германских, по идее, они должны рассекречивать собственную информацию, да, о своей операционной деятельности, о своих там инвесторах, заинтересованных сторонах. Они это не делают, потому что вот сайты всякие разные их мониторят, да, и им там говорят, что вот вы там не должны публиковать конфиденциальную информацию. Поэтому очень многие организации выходят в Facebook, где они могут свободно, да, делиться тем, что у них происходит. И действительно было достаточно много призывов в Фейсбуке именно к протестам онлайн.
Екатерина, да, давайте мы тоже вернемся в эфир, но спустя буквально несколько минут мы сейчас уходим на новости.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
И мы с вами продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко и Андрей Фролов. И с нами сегодня... Андрей, представь гостю.
С нами сегодня очень знающий человек, который долгое время занимается вопросами, связанными с Южной Азией, с Юго-Восточной Азией, с Мьянмой, с Екатериной Дербиловой. Екатерина, здравствуйте.
А еще раз здравствуйте. Мы остановились. Екатерина, да?
На Фейсбуке и на том, что
элита... Мы остановились. А я хотела новость. Знаешь, у нас все-таки новостное радио. Я хотела нервы немножко добавить. Потому что только что на телеграм-канале «Раньше всех», точка, ну почти. Есть такой телеграм-канал. Говорят, туда РИА Новости всякие срочники платные сливают. Вот, бесплатно. Комиссия Совета Федерации по информполитике предложила ввести временную или постоянную блокировку зарубежных интернет-платформ за призывы к массовым акциям. Просто в Мьянме вот только что накануне запретили Фейсбук. И там, значит, все выражают озабоченность. А у нас еще все пока работает.
Вот. Настя, а вот как раз это Александр Белов новость. Нам написал тоже в Телеграм, да, пока еще открытый, что вся Азия сидит на WeChat.
Не вся. Вот смотрите, еще, Екатерина, вот такой вот у нас люди комментируют, он просвещенная публика, следят за международной обстановкой. И сейчас, вот Михаил вот написал, он, может быть, немного, я думаю, что это такая упрощенная сильная картина, но не ошибается ли он, поправьте. Раньше Мьянма, в скобках Бирма, была колонией Великобритании. Совершенно верно. После освобождения... Пришли генералы и были до недавнего времени. Но вот недавно к власти пришла дочь одного из генералов, ну, в 15-м году ей позволили стать и так далее, демократическое правление, все такое, которая, и дальше может быть ошибка, которая руководила страной и стала полностью ложиться под США. Вот, ну, так написал слушатель через Телеграм, говорит Москобот. То есть снова колонизация. Поэтому-то ее и арестовали. Это если очень просто. А не напутал ли Михаил? Мне казалось, что там речь идет о сближении с Китаем, а не вовсе не с США. Или как там, на самом деле, вот это вот отношение с Западом, с Востоком? Кто там сильнее?
Это, на самом деле, интересный вопрос. Все было отмечено верно. Ан Сан Су Чжи, как раз, да, которая пришла в 2011 году, появилась, да, снова на сцене. Она дочь, да, основателя всей нации бирманской, Анг Сана. Вот. И на самом деле она очень популярна в западном обществе, была до недавнего времени. И в США в том числе она получила Нобелевскую премию мира, так как с 90-х годов она находилась под домашним арестом. Ее как раз заключили под домашний арест военные. И, соответственно, она была освобождена, она победила на выборах. Но здесь очень важный момент. Да? В последние годы случился конфликт в штате Ракхайн, да, который вот западные СМИ называют геноцид этнической группы рахинджа. И, собственно, Ан Сан Су Чжи очень потеряла, да, в своей репутации, в своем авторитете. В том числе, вот, насколько я помню, портрет ее был снят со стены в Оксфордском университете. Она закончила один из колледжей Оксфордского университета. Вот, и это прям на самом деле такое сильное заявление, то есть Оксфордский университет не очень хочет с ней быть связан.
Потому что там этот народ подвергся гонению, они были вынуждены, я так понимаю, там огромное переселение произошло, и Индия приняла к себе этих беженцев, или кто, да, и стали даже сейчас ставить вопрос о том, ну что же с этими людьми, потому что это люди, которых надо, ну, гуманитарная, в общем, проблема, да. Целые. А в чем на самом деле причина, почему действительно это религиозная проблема или какая на самом деле? В чем поинт вот этой вот истории с народом рахинджа?
На самом деле, да, вот материалы европейских коллег говорят о том, да, что это некая этническая чистка. И как раз генерал, который пришел к власти вот сейчас, да, путем переворота, был основным действующим лицом в этом так называемом геноциде.
Это вот генерал-пенсионер, да, который боялся, что его уволят.
Да, который уже почти на пенсии, у которого такая очень бурная да, жизнь там.
Да, вот. Мы уже поняли, и, да.
Да, и, соответственно, но на самом деле здесь нужно отметить то, что в Мьянме очень много разных экономических проектов, которые называются специальные экономические зоны. Вот. И вот в этом регионе Ракхайн, где происходит так называемый геноцид, в том числе пытаются реализовать проект специальной экономической зоны. Там же находится очень важный порт, который в силу природных условий, да, подходит для перевозок тяжелого груза, да, это глубоководный порт. И впоследствии туда же планируется проложить железную дорогу, которая будет соединять побережье таким, западной Бирмы с Китаем. И поэтому, на самом деле, конечно, можно говорить о том, что, возможно, да, какая-то этническая неприязнь, она имеет место быть, потому что, если говорить с обычными бирманцами, которые, может быть, некоторые, безусловно, осуждают эти все события, да, но некоторые говорят о том, что эти люди вообще не имеют отношения к бирманским этническим группам, это бенгали, и они должны покинуть территорию Бирмы. А,
ну, то есть все равно это, ну, все равно получается это преследование по этническому принципу. Мы только что говорили о том, какое многонациональное там население Бирмы разнообразное, да? Я тоже вот сейчас читаю, что это рахинджи, там, по каким-то данным, вот если гены там сравнивать, они ближе там к пакистанцам и к Бангладеш, нежели там к другим, но разве это может быть в современном мире, современными идеалами, поводом для переселения?
Да. Молик даже там какие-то острова удаленные свозят. То есть это не просто там куда-то переселяют.
Нет, именно поэтому важно помнить о том, что там будут проводиться экономические проекты, которые будут иметь стратегическое значение для китайских
инвесторов. А, и надо бы их убрать. Убрать надо их, поэтому,
и поэтому проведение. Вот, некоторые, да, проводят такую вот аналогию, да, что есть определенная, да, какой-то...
Они не дают,
стратегия, связанная с переселением. Ну, у них устоявшаяся хозяйственная жизнь, у них устоявшаяся, возможно, да, если была бы проведена программа переселения, возможно, можно было бы найти, да, какие-то возможности для мирного процесса. Но в штате Ракхайн также есть история, да, вооруженных конфликтов, вооруженных групп, некоторые там все еще находятся, поэтому вполне возможно, что за кадром были определенные переговоры, которые просто не увенчались успехом.
Екатерина, вот можно сразу уточнение? То есть вот когда мы говорили про вооруженные группы, которые после Второй мировой войны на территории Бирмы были, с которыми центральные власти ничего не смогли, по сути дела, сделать, и сейчас они являются хозяйствующими субъектами, да, равноправными, по сути. Вот почему рахинджа, ну, по крайней мере, из того, что мы знаем, да, люди, которые не специалисты, не имеют каких-то подобных вот отрядов вооруженных и не ведут какую-то такую изнурительную, тяжелую партизанскую войну?
В штате Ракхайн нету просто никаких природных ископаемых и ничего, за что можно было бы зацепиться.
И у них просто ресурса нет, чтобы эту войну вести, получается, да?
Ну, и ресурсы, на самом деле, вот после Второй мировой войны там производился избыток риса, который продавался в Пакистан в обмен на вооружение. Да, то есть, ну, это сельскохозяйственный небольшой такой прибрежный регион, там... После специализации, да, экономической специализации, проведенной британскими администраторами, да, началось производство различных сельскохозяйственных культур на экспорт. Но вот именно чего-то сильного, да, стратегически важного для Мьянмы там просто нет на побережье. Это можно сравнить, например, с месторождениями свинца в северной части, да, страны. Огромные месторождения, крупнейшие месторождения вот, колониальной Бирмы, вообще, в принципе, Великобритании, Британской империи, да, до Второй мировой войны, крупнейшие месторождения, безусловно, это является возможностью, да, для каких-то переговоров, для шантажа со стороны вооруженных групп. В Ракхайне просто такого нет.
А что с другими направлениями, вроде услуг, туризма, там, не знаю, как бы это ни прозвучало, внутренний IT. Туризм, да? IT, вот я вижу, в Мьянме, сейчас, вот просто, кроме того, что там блокируется сейчас Facebook, вот я вижу, японская Судзуки возобновляет работу двух заводов в Мьянме. Я так понимаю, что Китай производственные мощности выносит, ну, разбогатев и разжирев, выносит за пределы, да, там, ну, во Вьетнам по большей части. Mm-hmm. Но я так понимаю, что Мьянма тоже и граничит с Китаем, и вот эти вот направления, они как-то, сотрудничество, они как-то могут помочь развитию отдельных регионов, не обладающих полезными ископаемыми.
На самом деле они очень помогают, но помогают в основном региону вокруг Янгона, вокруг вот, бывшей столицы, да, крупнейшего бизнес-центра Мьян, крупнейшего экономического центра. И действительно, вот, например, экономические зоны, которые находятся вокруг Янгона, они достаточно успешны, там располагаются различные японские компании, корейские компании. Но для всего региона, скорее всего, смысла, конечно же, не будет, потому что машины должны быть в урбанизированных городских зонах. Большая часть городов недостаточно развита для того, чтобы туда можно было, например, продавать те же самые автомобили. Они будут актуальны в Нижней Бирме, да, вот в этом, во всем регионе, где, собственно, есть туристические районы, куда возят, да, туристов, чтобы посмотреть на разные достопримечательности, памятники, монастыри. Но северная часть так и остается промышленной, да, и, ну, промышленной с точки зрения, да, наверное, истории. Да, то есть сейчас там промышленности.
А, кстати, вот, нет. Настя, можно я вклинюсь, да, раз мы о промышленности? А в Бирме-Мьянме есть военная промышленность?
Танки?
Что-нибудь
они... Вы имеете в виду производство?
Да, да, производство. Что-нибудь они для себя выпускают?
Насколько мне известно, нет.
То есть у них
импорт. Ну, недостаточно развитая, может быть. Угу. Да, недостаточно развитая эта технологическая база. Вопрос. Да, значит, телеграм наш для слушателей. Если у вас есть вопросы по жизни Бирмы-Мьянмы, которая сейчас называется Мьянма, присылайте на говорит.мск.бот латинскими буквами. Мы тут все видим. То ли боятся, чтобы террористы в кустах не сидели и не обстреливали, кто на Рублевку едет, либо одно из двух. Да,
что-то ну, непонятно. Наверное, в Янгоне тоже есть своя Рублевка.
Ну уж наверняка, там же элиты есть и все прочее, и бенефициары извлечения полезных ископаемых, мы-то уже знаем. Но вопрос еще у меня такой, значит, про все-таки про нашу, например, позицию. Я так понимаю, что мы никак еще не высказались, да, МИД у нас молчит на эту тему наш. У нас же есть представительство, конечно же.
А, Настя, мы, кстати, высказались. Я с тобой поспорю, мы в Совете Безопасности резолюцию заблокировали вместе с Китаем, которая осуждала переворот.
Заблокировали. Вот, смотрите, просто мы же обычно, ну, такая стандартная формулировка, такая мидовская, когда там идут выборы и так далее, мы говорим, мы будем работать с любым руководителем, которого изберет народ там, такой-то страны. Ну, это я вот последнее про Молдавию, например, помню, да? И вот мы исходим из таких... Есть какие-то общие гуманитарные такие вот эти принципы, что вот, мол, демократический выбор, мы им доверяем, если, да, там есть наблюдатели, и мы работаем с тем, кого выберет народ. В данном случае технически вот эта процедура была нарушена, да, все-таки военный переворот, арестовали, выдвигают обвинения наверняка, да, сейчас. Какие, кстати, там обвинения выдвигают ныне арестованным руководителям? Что, в измене родине, что там?
А, подделка итогов выборов.
А, да-да-да,
там же выборы, сейчас.
точно, да-да, недоверие, да-да-да, оппозиция не принимает, проигравшая страна не принимает итоги выборов, затягивается конфликт у них с ноября, да, я так понимаю, на парламентских выборах вот это вот.
Катя, Настя, обрати внимание, ноябрь какой-то роковой месяц для выборов, да?
Да не только для выборов, для вирусов, для всего, да. Значит, и вот... Да, и они да, значит, подделку вменяют, а что за резолюция была, которую мы заблокировали? Надо было осудить и не сотрудничать с новым, как бы, с новыми властями, а мы говорим, нет, но мы будем сотрудничать, потому что что? Ну, как бы вот это вот, как вы предполагаете, какое вы событие ожидаете?
Мне кажется, позиции четкой пока не было высказано никем. Большинство вот и России, в том числе, и страны Юго-Восточной Азии, и Китая ждут урегулирования ситуации самими сторонами. Страны Юго-Восточной Азии считают, что это внутренний конфликт, да, который должен быть урегулирован внутри страны их собственными усилиями. Наверное, только Соединенные Штаты Америки пока что очень открыто обвинили, да, бирманское правительство в нарушении всех возможных, да, каких-то конвенций и правил, но на самом деле, сейчас мы все еще ждем, какие будут итоги, да, вот этого всего переворота.
Расследования? Итоги расследования по...
Какие-то ближайшие действия, заявления, пока что их не было сделано. Пока что все еще все не могут до конца понять, как, какое, вот, какая стратегическая составляющая была у этого переворота. И поэтому, если будут в ближайшее время заявления, то, скорее всего, можно будет с большей точностью, да, там, предсказать развитие событий. Возможно, китайские партнеры вмешаются в урегулирование, да, и найдут какую-то платформу.
А скажите, для... там вот идеи коммунистические, например, которые такие надэтнические и прочие, интернациональные, они там сильны или нет? Каковы шансы у Китая все-таки там, как бы он возобладать или как-то там захватить? Он же все-таки богатый сосед.
Ну еще я так понимаю, вот этот народ Ва, это же тоже прокитайские такие ребята считаются, да, если не ошибаюсь?
Ну здесь, наверное, да, вот по поводу, сейчас я поэтапно отвечу. По поводу коммунистических групп, да, безусловно, была коммунистическая партия Бирмы в военные годы, да, в период Второй мировой войны, она была, стала не легальной в 49-м году, и вот эти коммунистические группы ушли в подполье. Ну и постепенно они растеряли всю свою идеологию, стали, в общем-то, вооруженной группировкой, которая также приняла в себя вот всех военных дезертиров, мятежников из армии в начале 50-х, и они как раз-таки контролировали вот, вот эти дороги между Верхней и Нижней Бирмой, да, нарушая поставки как из одной Бирмы в другую, так и обратно, да, то есть поставки продуктов питания из Нижней Бирмы наверх и поставки металлов, минералов, нефти вниз. Вот. На сегодня, наверное, можно сказать, что нету какого-то, нету идеологической составляющей, на основе которой да, бирманское правительство или бирманские жители как-то разделяют подходы Китая. Мне, на мой взгляд, любое союзничество и сделки будут исключительно на экономической основе, нежели на какой-то политической или идеологической базе.
Ну и Китай в этом смысле сильная позиция занимает там. У них очень много и плотину они строят, насколько я понимаю, о которой там долго шла речь. Вот. А может быть, кстати, местные недовольны, да, когда их уклад там привычный нарушится и так далее. С другой стороны, там, я так понимаю, есть проблема энергетическая, нерешенная. Не хватает электроэнергии, плотина такой выход. И в том числе может дать толчок для...
Да, перебои с электроэнергией действительно. Да.
И Владимир спрашивает, что тема близости Малакского пролива и возни вокруг него тоже не раскрыта. То есть, видимо, это все какой-то комплекс такой многочисленных экономических причин.
Ну, безусловно, потому что про Малакский полуостров я упомянула очень кратко, про то, что если будет построен торговый порт на западном побережье Мьянмы, который будет принимать товары, которые будут идти в Китай и из Китая, то значимость Сингапура как порта будет утеряна. И поэтому, конечно же, торговым судам не нужно будет идти вокруг Малакского полуострова. Они могут идти, скажем так, коротким путем через Мьянму. Поэтому, безусловно, Мьянма представляет собой интерес как часть вот, экономической политики «один пояс, один путь». Она имеет значение для Китая в смысле ресурсной базы. Они также импортируют большое количество металлов и минералов, редкоземельных металлов из Мьянмы. Также являются, пожалуй, единственными закупщиками нефрита, который они используют для разных целей, для производства предметов роскоши, для каких-то, да, там, медицинских целей. Есть же китайские поверья отношения лечебных свойств нефрита. Вот, поэтому, безусловно, обе страны очень тесно связаны между собой. Вот, но насколько действительно Китай будет именно трактовать условия развития Мьянмы, наверное, говорить еще рано.
Тут походит по интернету картинка по телеграм-каналам, где наш Шойгу, я всегда забываю, летал недавно, и есть фото, где он пожимает руку генералу мьянмскому, я так понимаю, это тот самый мятежный генерал, я у себя в телеграм-канале поместила эту фотографию, потому что она облетает сейчас все и вся. Вот. Действительно, недавно был визит наш, наше участие там, наши бизнес-интересы как-то представлены. Какое у нас сотрудничество сейчас с Мьянмой есть?
Ну, Россия традиционно находится, у нее есть военно-техническое сотрудничество, но тут, я думаю, это, наверное, тема отдельного, более подробного разговора с теми специалистами, которые занимаются именно военно-техническим сотрудничеством России и зарубежных стран.
Шойгу. Ударение на У. Звонки, давайте, может быть, успеем.
Екатерина, а вот кроме ВТС, мы, например, наши энергетики, да, я не знаю, там, наши нефтяники, они как-то с Бирмой сотрудничают? Или только вот, грубо говоря, ВТС и туризм, и больше у нас ничего с ними нету?
То есть какие... Ну, на самом деле, я бы сказала, туризм, наверное, вы имеете в виду российский туризм, я
думаю. Да.
Ну, на самом деле, да, российские туристы, конечно, есть в Мьянме, но я не сказала бы, что их очень много. То есть, наверное, это не самое популярное место для поездок, особенно с учетом того, что посольство России в Мьянме регулярно предупреждает, да, наших соотечественников о рисках путешествий в стране. Но в целом, я думаю, что эта тема еще будущей проработки, да, вот про более, да, обширное сотрудничество в разных сферах. Поэтому, наверное, на сегодня сложно что-то комментировать или сказать с точностью, что есть какое-то взаимодействие.
Звонки. Мы попробуем сейчас, если получится, принять звонки на наш, в наш прямой эфир. Вы можете задать ваш любой интересующий вас вопрос по поводу Мьянмы. И там, вы знаете, события исторические, военный переворот. Долгое время военные руководили страной, потом произошли... демократические, значит, реформы, я так понимаю, при согласии военных, то есть можно, да, наверное, даже сказать, в какой-то степени по их инициативе, да, но всему этому пришел конец, буквально на днях избранный, как она, президент, да?
Советник.
Советник. Государственный советник была там отстранена и вообще сейчас идет разбирательство, а в самой стране введено чрезвычайное положение сроком на год. Я такого никогда не слышала еще, но, может быть, просто мало жила, поэтому не было такого, что где-то на год чрезвычайное положение. Но мы знаем, что чрезвычайное положение нам не в новинку, мы знаем, что это такое. 7373948, наш прямой эфирный номер, задавайте ваши вопросы. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Вопрос. Мы как раз вот те самые туристы, которые собирались поехать в Бирму, год назад, но из-за коронавируса не получилось. Нам дали ваучер на год. Как вы считаете, у нас есть шанс туда заехать?
Вы имеете ваучер какого рода?
Ну, турфирма, наверное, дала просто, чтобы
турфирма
перенесла, да, на год поездку.
Ой, ну, наверное, здесь все-таки лучше уточните турфирмы, потому что это их личная политика в отношении того...
Не, ну, с точки зрения перспектив,
вот, да, военная... Да, вы бы посоветовали поехать сейчас.
Я бы, конечно, поехала, это же так интересно, когда еще ты можешь стать свидетелем...
чрезвычайного положения.
Нет, поехать, да, конечно, я думаю, можно. Я не думаю, что они там закроют воздушное пространство. Другой вопрос, что если вы хотите посетить какие-нибудь туристические районы, то здесь, наверное, будут сложности с этим. Потому что, ну, объективно, транспорт недостаточно развит. Если ты куда-то уехал и что-то произошло в отдаленном регионе Бирмы, ну, может быть, сложно просто вернуться. Просто организовать весь процесс транспортный, логистический.
Да, да. Поэтому... Ну, можно, это же все-таки Евразия, в крайнем случае, можно как-то по суше, купив автомобиль, написав блог при этом про то, как ты передвигаешься как-нибудь по границе, через Индию и так далее, все равно вернуться можно, правда?
Нет, тут бы я не советовала все-таки ехать своим путем. Нет, очень потому интересно. Что очень много бывает велосипедистов, которые, например, ездят там в северной части страны, то есть ездят в какие-нибудь города, которые они могут посетить, потом решают на велосипедах проехаться немножко с дороги там в лес. И их там останавливают вооруженные группы, которые их попросят вежливо вернуться обратно. Почему? Ну и также часть территории является все-таки заминированными, да, то есть очень опасно в этом плане ездить. Нужно знать, какие дороги, по каким дорогам стоит ездить, по каким не стоит, и, конечно, на велосипеде ездить не стоит.
Роман из Штутгарта пишет, ну пусть ездит, конечно, советчик такой из Германии, нас слушает через интернет тоже.
Может, последний звонок, Настя, да, перед окончанием?
Угу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег. Вы не скажете, вот ориентация в бирманской армии, кто готовит кадры офицерские? То есть это основная сила, я так понимаю, в Бирме.
Спасибо.
Офицерские, да, есть офицерские школы в Бирме, да, соответственно, я думаю, вопрос имелся в виду такой, что готовят ли они сами или кто-то им помогает.
Да, да, правильно? То есть учатся ли они за рубежом, кроме своих училищ?
Ну, я бы сказала, наверное, что учатся преимущественно у себя, потому что Бирма на данном этапе достаточно изолирована. Большинство западных государств, конечно, не поддерживает те процессы, которые происходят в отношении вот, этнических меньшинств, рахинджа, в том числе в штате Ракхайн. Поэтому с точки зрения репутации Бирма ее, конечно, да, отчасти, наверное, потеряла в западном сообществе. Поэтому они полагаются преимущественно на свои силы.
Ну, спасибо вам большое за то, что разъяснили нам вот эту вот историю вопроса. И вообще спасибо Екатерине спасибо. Дербиловой, востоковеду, эксперту по Юго-Восточной Азии, которая нам все это рассказала. Андрей, спасибо тебе. И я тоже с вами прощаюсь. Меня зовут Анастасия Аношко. Всем пока, до завтра.